20-й вечер. В один турецкий праздничный день, прогуливаясь на гондоле в мраморном море, я увидел высоко над собой в голубом небе загадочную черную точку. Что бы это могло быть? Задавал я себе вопрос, потому что на птицу этот предмет не был похож. К счастью, при мне оказалось ружье, так как один корабельщик предупреждал мне, что в одном определенном месте часто появляется некая морская женщина. Я хотел узнать, боится ли она пуль. Я никогда не видал русалки или сирены и вообще считал, что рассказы о них пустая выдумка. Итак, выстрелив 3 или 4 раза по парившей в небе черной точке, которая продолжала спокойно и медленно двигаться, я, наконец, заметил, что этот предмет летит слишком высоко и недостижим для моей пули. Я зарядил ружье теперь уже пятерным зарядом пороху и сверху положил 3 пули. Целиться прямо вверх было довольно трудно, да и моя гондола довольно сильно покачивалась. Но разве это проблема для хорошего стрелка? Грохнул выстрел, и в то же мгновение я увидел загадочный предмет, довольно быстро приближавшийся сверху, и вскоре убедился, что попал не в птицу, а в воздушный шар. Теперь только я мог сообразить, как страшно высоко летел он, если казался мне одной точкой. Под шаром висела гондола величиной с мою. И вот эта громада, наконец, хлопнулась в море со страшным шумом. Я подплыл на веслах поближе и нашел в спустившейся с небес гондоле воздушного шара отощавшего англичанина, который приветствовал меня целым потоком благодарности, как спасителя его жизни. Бедный парень, поспешивший представиться мистером Смисом, был воздухоплавателем и 5 дней назад поднялся в Нью-Йорке с 2 спутниками, думая добраться к Ниагарскому водопаду. Однако в верхних слоях атмосферы шар попал в очень сильный поток воздуха, который отнес его на восток, к Атлантическому океану. К несчастью, когда незадачливые путешественники хотели открыть клапан шара, привязанный к нему шнур оборвался, и бедняги потеряли последнюю возможность выпустить из шара газ. Тогда воздухоплаватель посоветовал 2 своим спутникам спуститься на огромном парашюте. Это им и посчастливилось сделать в последний момент, когда они летели как раз над Ньюфаундлендом. Оба спутника англичанина достигли земли, а самого его понесло дальше. Шар действительно еще несколько дней летел над океаном, а бедный воздухоплаватель терпел сильный голод и жажду, так как все запасы провизии уже были съедены. Тут-то мои пули и пробили в шаре дырку, и несчастный путешественник был спасен. Из благодарности он хотел подарить мне шар, но я отказался от этого дара. Он предложил мне сопутствовать ему в маленьком воздушном путешествии. Я, смеясь, принял это приглашение, и уже на следующий день, когда он сообщил мне, что шар исправлен, мы сели в гондолу. Мой новый друг взял с собой большого персидского дога, затем обрубил канат, и шар со скоростью стрелы взвился прямо вверх. Сначала его движение показалось мне чересчур уж быстрым, но вскоре это неприятное чувство у меня прошло, и стал наслаждаться я восхитительным видом. Наше путешествие по Поднебесью было в высшей степени интересно и поучительно. Засмотревшись на этот чудный вид, я позабыл все остальное. Наконец, я обратил внимание на лицо моего воздушного возницы, и так как становилось все жарче, то он сознался, что никогда не поднимался так высоко. Было жарко, и пот рекою лился по всему телу. Шар, видимо, раздувался, становился все толще и подозрительно трещал. Мы поднимались все выше и выше. «Ну, — шепнул мой друг, — только бы не лопнул сам шар, ведь мы, наверное, поднялись на несколько миль». «На несколько миль?» — переспросил я, не веря словам. «Судя по всему, да, — ответил воздухоплаватель. — Я определяю нашу высоту в 15-20 миль над уровнем моря. Жара показывает, что мы значительно приблизились к Солнцу, а Земля кажется совершенно плоской. Я посоветовал открыть клапан, чтобы шар немного опорожнился, и мы спустились бы ближе к Земле. Тогда англичанин сознался, что уже много раз тщетно тянул за веревку вентиля. Так он называл клапан. Должно быть, он захлопнулся слишком плотно или что-нибудь в нем неисправно. В этот момент собака, лежавшая до сих пор совершенно спокойно, вскочила и принялась страшно выть. Вой ее становился все слабее, голос стал у нее пропадать, а воздух делался тем реже, чем выше мы поднимались. Так что и мы, люди, едва могли слышать друг друга, хотя старались кричать как можно громче. А шар, между тем, все поднимался, и вскоре мы могли объясняться друг с другом в беззвучной тишине только знаками. Однако я видел, с каким напряжением мой спутник тянул за веревку вентиля. Полагаясь на свои более крепкие руки, я взялся за веревку и дернул ее, что было мочи. Вентиль не открылся, но толстая веревка оборвалась. Я шлепнулся на пол, держа в руке обрывок, и пролежал так с минуту. До того я был истощен. Когда же я снова мог оглядеться вокруг, я заметил, что мой спутник, вероятно, упав от страха в обморок, лежит на полу, словно покойник. А Дог был и совсем мертв. Мы уже довольно близко подошли к Солнцу. Необходимо остановить подъем. Я с решительным видом схватил ружье и поспешно прицелился в шар. Я спустил курок, но не услышал ни малейшего треска. Воздух был слишком редок. Однако дробь попала в шар и пробила в нем мелкие дыры, через который стал медленно просачиваться воздух, и тогда шар начал спускаться. Мы неслись с невероятной быстротой и, наконец, благополучно добрались до матушки Земли. Здесь мы повисли на финиковой пальме. Съев по несколько сотен свежих фиников, мы сползли с дерева и вскоре нашли источник, который дал нам воду для питья и умывания. Как обыкновенно бывает после обеда, нам стало очень весело и хотелось спать. Едва успев растянуться на мху возле источника, мы заснули глубоким сном, и нас разбудили лишь на следующее утро громкие голоса. К источнику подошел караван арабских купцов с вьючными верховыми верблюдами, и мы узнали от них, что находимся в одном из оазисов каменистой Аравии, и имеем возможность проехаться в Иерусалим. Туда мы прибыли без всяких приключений.